строго-настрого приказывали при исполнении поручений хозяина не показываться на глаза без нужды. Некоторые становились невидимыми, большинство же использовало разного рода маскировку. Так что по улицам столицы бродили и над крышами кишели мириады демонов, но это, как правило, оставалось незамеченным. Однако в последнее время это правило нарушалось еще чаще. Каждую неделю становилось известно о все новых случаях обнаружения демонов. Группа школьников заметила на Уайт-Холлом стаю бесов-посланцев. Дети с визгом разбежались. Волшебники докладывали, что бесы были в обличье голубей, как и положено, и никаких подозрений возбудить были не должны. Несколько дней спустя ученик-ювелира, недавно прибывший в Лондон, с очумевшим видом промчался по Хорс-Ферри-Роуд и сиганул через парапет в Темзу. Свидетели утверждали, что он вопил о привидениях в толпе. При дальнейшем расследовании выяснилось, что на Хорс-Ферри-Роуд в тот день действительно работали демоны. Если простолюдины появляются на свет с врожденной способностью видеть демонов, разброты шатания, сотрясающие в последнее время Лондон, будут только усугубляться. Мендрейк раздраженно потряс головой. «Надо сходить в библиотеку, поискать там исторические прецеденты. Быть может, подобные казусы бывали и прежде. Вот только времени нет. В настоящем и без того достаточно сложностей. Прошлому придется обождать». Стук в дверь. Ненавязчиво вошел слуга, стараясь держаться подальше от пентаклей на полу. «Здесь помощник шефа полиции. Она хочет вас видеть, сэр». Мендрейк удивленно наморщил лоб. «В самом деле? Ну что ж, проводите ее ко мне». На то, чтобы спуститься в приемную, расположенную двумя этажами ниже, и вернуться с посетительницей, у слуги ушло 3 минуты. Так что у мистера Мендрейка было предостаточно времени для того, чтобы достать небольшое карманное зеркальце и тщательно себя оглядеть. Он пригладил свои стриженные волосы, там, где они встопорщились, смахнул несколько пылинок с рукавов. Наконец, удовлетворившись, он погрузился в чтение бумаг, лежащих у него на столе, являя собой образец деловитости и служебного рвения. Мендрейк понимал, что глупо и смешно так прихорашиваться, но ничего не мог с собой поделать. В присутствии помощника шефа полиции он делался болезненно внимателен к собственной внешности. Короткий стук в дверь. Джейн Фаррар вошла легкой уверенной походкой и пересекла комнату. В руке у него был футляр с шаром. Мистер Мендрейк вежливо привстал, но она жестом попросила его сесть. «Можете не говорить мне о том, какая это честь для вас, Джон. Обойдемся без пустых формальностей. Мне надо показать вам кое-что важное». «Прошу». Он указал на кожаный стул рядом с собой. Джейн Фаррар села, небрежно опустив на стол футляр с шаром, и улыбнулась Мендрейку. Он улыбнулся в ответ. Они сидели, осклабившись, точно две кошки над придушенной мышью, гибкие, хищные и самоуверенные в своем взаимном недоверии. Дело Голема, имевшее место 3 года тому назад, завершилось тем, что бывший шеф полиции Генри Дюваль впал в немилость и погиб. С тех самых пор премьер-министр так и не счел нужным назначить ему преемника. Более того, в знак своего растущего недоверия к окружавшим его магам, премьер-министр назначил на этот пост самого себя, а большую часть работы взвалил на помощника шефа полиции. Джейн Фаррар занимала эту должность уже 2 года. Всем было известно, насколько она способная, и это позволило ей выжить, невзирая на близкое сотрудничество с мистером Дювалем, и снова добиться расположения мистера Диверокса. Теперь они с Мендрейком были 2 его ближайшими соратниками. По этой причине между собой они держались крайне сердечно. И тем не менее, сквозь любезность порой проступало былое соперничество. Мендрейка Фаррар тревожила еще и по другой причине. Она по-прежнему была очень красива. Длинные темные блестящие волосы, лукавые зеленые глаза, глядящие из-под длинных ресниц. Ее внешность отвлекала его. Требовалась вся его взрослая уверенность в себе,